Джеромка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Глава 13. Марло, Бишемское аббатство, Медменхемские монахи. Монморанси задумывает умертвить старого кота, но впоследствии решает даровать ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в магазине гражданского ведомства. Наше отбытие из Марло, внушительное шествие, паровой катер, полезные советы, как мешать и досаждать ему. Мы отказываемся пить из реки. Тихая собака. Странное исчезновение Гарриса с пирогом. Марло — один из приятнейших речных центров, какие я только знаю. Это живой, хлопотливый городок. Правда, в общем, не особенно живописно, хотя в нем можно разыскать немало любопытных уголков. Уцелевших арок из разрушенного моста времени, по которым наше воображение пробирается обратно к тем дням, когда владельцем замка Марло был саксонец Алгар. Еще до того, как Вильгельм-завоеватель захватил его, дабы подарить королеве Матильде. До того, как он перешел к орвикским графам или к мудрому лорду Педжету, советнику четырех, сменявших друг друга на престоле государей. Окружающая местность также прелестна, если вы любите прогуляться после катания на лодке. Сама же река здесь предстает во всей своей красе. Вниз до Кукема, мимо лесов каменоломни и лугов, очаровательные места. Милые старые леса, каменоломки. С вашими узкими крутыми тропинками и маленькими извилистыми просеками вы до ныне напоены ароматом минувших летних дней. Как полны ваши тенистые дали призраками смеющихся лиц, а ваша лепечущая листва тихо роняет голоса далекого прошлого. От Марло вверх до Сонинга местность еще красивее. Величавое старое Бишемское аббатство, каменные стены которого отзывались на клич тамплиеров и которое одно время было домом Анны Клевской, а позднее королевы Елизаветы, находится на правом берегу, как раз на полмили выше моста Марло. Бишемское аббатство богато мелодраматическим достоянием. В нем имеется опочивальня со шпалерами и тайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холли, забившей до смерти своего маленького сына, все еще прохаживается здесь по ночам, силясь отмыть призрачные руки в призрачном рукомойнике. Здесь покоится делатель королей Уорвик, не заботясь более о таких пустяках, как земные короли и земные королевства, а также Солсбери, сослуживший добрую службу в битве при Пуатье. Немного не доходя аббатства, на самом берегу реки стоит Бишемская церковь. И если только существуют какие бы то ни было достойные внимания надгробные памятники, то это, пожалуй, памятники Бишемской церкви. Здесь-то, скользя на лодке под бишемскими буками, Шелли, тогда обитавший в Марло, можете и теперь видеть его дом на Западной улице, написал свое «Восстание ислама». Я часто думал, что можно прожить целый месяц у Харлийской плотины и все же не успеть впитать в себя всю красоту местности. Деревня Харли, в 5 минутах ходьбы от шлюза, чуть ли не самое древнее местечко на всей реке, ведет начало по выражению тех туманных дней от времен короля Себерта и короля Оффы. Как раз минуя плотину, вверх по течению, находится поле датчан, где однажды стояли лагерем вторгшиеся в Англию датчане на пути к графству Глостер, а немного дальше, приютившись в живописном повороте реки, виднеются остатки Медменхемского аббатства. известные медманхэмские монахи, или, как их чаще называли, ордена Гиены Огненной, членом которого был пресловутый Уилкс, представляли собой братство, имевшее девизом «Делай, как тебе угодно». И это предложение до ныне красуется над разрушенным входом в аббатство. За много лет до основания этого мнимого аббатства с его братьями святотатственных шутников на том же месте стоял монастырь более сурового духа, монахи которого были несколько иного типа, чем заменившие их 500 лет спустя распутники. Монахи-цистерцианцы, аббатство которых стояло здесь в XIII веке, не носили иной одежды, кроме грубой рясы и клобука, и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и в полночь вставали к обедне. День проходил в труде, чтении и молитве, и над всей их жизнью нависло молчание, подобное безмолвию смерти, ибо они дали обет молчания. Суровые братья, ведущие суровую жизнь в этом прелестном месте, созданном Богом, столь радостным. Странно, что окружающие их голоса природы, нежное пение вод, шепот прибрежной травы, музыка несущегося ветра не внушили им более верного понятия о жизни. Они молча прислушивались в течение долгих дней, дожидаясь голоса с небес. И весь день деньской, и все время торжественной ночи он говорил с ними на мириады ладов, но они не слыхали его. А от Медманхэма до живописного Хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты, но от Гринленда по ту сторону Хенли она несколько гола и однообразна. В Гринланде находится довольно-таки невзрачная прибрежная резиденция моего газетного агента, тихого, непритязательного старого господина, которого нередко можно встретить в этой местности в летнюю пору, легко и бойко гребущим по реке, или приветливо беседующим мимоходом с каким-нибудь старым шлюзным сторожем. Мы встали достаточно рано в понедельник в Марло и пошли выкупаться перед чаем. А на обратном пути Монморанси свалял невероятного дурака. Единственный вопрос, по которому мы с Монморанси серьезно расходимся, — это кошки. Я люблю кошек, Монморанси нет. Когда я встречаю кошку, я говорю: «Бедная киска». Остановлюсь и почешу ей голову сбоку. А кошка выпрямит хвост в виде железного прута, выгнет спину и потрется носом об мои брюки, и вокруг царит мир и благодушие. Когда Монморанси встречает кошку, о том узнает вся улица, и в каких-нибудь 10 секунд расточается столько сквернословия, сколько хватило бы среднему почтенному человеку на всю жизнь, если осторожно его расходовать. Я не осуждаю пса, обыкновенно довольствуюсь тем, что стучу его по голове или швыряю в него камнями, ибо считаю, что такова его природа. Фокстерьеры рождаются с вчетверо большей дозой прирожденного греха, чем другие собаки. И понадобятся годы и годы терпеливых усилий со стороны нас, христиан, чтобы добиться заметного исправления в бесшабашной фокстерьерской природе. Помнится, я пришел однажды в вестибюль универсального магазина, переполненный собаками, дожидавшимися занятых внутри покупками хозяев. Была здесь одна дворняжка, штуки две шотландских овчарок, один сен-бернар, несколько легавых и ньюфандлендов, французский пудель с очень лохматой головой, но потертой спиной, один бульдог, несколько созданиц величиной с крысу и пара йоркширских шавок. Сидели они себе терпеливые, кроткие и задумчивые. В вестибюле царила торжественная тишина. Дух мира и смирения, дух тихой грусти витал над этим помещением. Тут вошла прелестная молодая девушка, ведя кроткого с виду маленького фокстерьера, которого посадила на цепь между бульдогом и пуделем. Он сел и с минуту посматривал вокруг. Затем поднял глаза к потолку и, судя по выражению, вспомнил о своей матери. Затем зевнул, оглядел прочих собак, безмолвных, серьезных и исполненных достоинства. Взглянул он и на бульдога, спящего без сновидений направо от него, и на пуделя, надменно выпрямившего спину. Затем, без предупреждения, без тени вызова, укусил ближайшую к нему переднюю лапу пуделя, и... Тихие стены вестибюля огласились воплем страдания. Результат первого опыта, видимо, вполне удовлетворил его, и он решил затеять общую потасовку. Перескочил через пуделя и рьяно напал на одну из овчарок, а та, проснувшись, немедленно вступила в яростный и шумный поединок с пуделем. Тогда Фоксик возвратился на прежнее место, ухватил бульдога за ухо и попытался его отшвырнуть. А бульдог, оказавшийся на редкость беспристрастным животным, вступил в бой со всяким, кто оказался рядом, включая швейцара, что дало милашке Фокстерьеру возможность насладиться самостоятельной, ничем не нарушенной схваткой с вполне отзывчивой йоркширской шавкой. Всякому, кто знаком с собачьей природой, нечего и говорить, что к этому времени все бывшие на лицо собаки дрались так, как если бы их кров и очаг зависели от исхода сражения». Большие собаки дрались без разбора между собой, тогда как маленькие грызлись друг с другом, пополняя свой досуг тем, что прокусывали лапы большим. Вестибюль превратился в истый пандемониум, и гам стоял ужасающий. Снаружи на площади собралась толпа. Спрашивали, не приходское ли это собрание, а если нет, то кого убивают и почему? Пришли люди с веревками и кольями и пытались разнять собак. Потом послали за полицией. И в самый разгар свалки возвратилась та молодая девушка. Она подхватила своего прелестного песика на руки. Он отделал шавку на целый месяц и сидел с выражением новорожденного ягненка. И целовала его, и спрашивала, не ранен ли он, и что сделали ему эти большие гадкие собаки. А он прильнул к ней и смотрел ей в глаза, как бы желая сказать, «О, как я рад, что ты пришла, и уведешь меня прочь от этого безобразного зрелища». Она объявила, что заведующие магазинами не имеют права помещать таких больших диких тварей вместе с собачками порядочных людей, и что она почти готова подать на кого-то в суд. Такова природа фокстерьеров. Поэтому я не осуждаю Монморанси за его склонность воевать с кошками. Но в данное утро он пожалел, что отдался ей. Как я уже сказал, мы возвращались с купания, и на полпути по верхней улице у одного из домов впереди нас выскочил кот и двинулся рысцой через улицу. Монморанси испустил радостный клич, клич сурового воина, видящего, что неприятель предается в его руки. Такой клич, какой мог испустить Кромвель, когда шотландцы спускались с холма. И бросился на добычу. Добычей его был большой черный кот. Никогда я не видал ни более крупного, ни менее почтенного с виду кота. У него не хватало половины хвоста, одного уха и вполне заметной части носа. Это было длинное мускулистое животное. Особо его выражало спокойствие и довольство. Монморанси ринулся на этого бедного кота со скоростью 20 миль в час. Но кот не прибавил шагу. Видно, не сообразил, что его жизнь в опасности. Он продолжал трусить, пока его будущий убийца не очутился в одном ярде от него. Затем обернулся и сел посреди дороги, взглянув на Монморанси с кротким вопрошающим выражением, говорившим: «Что такое? Я вам нужен?» Монморанси не страдает отсутствием смелости, но в выражении глаз этого кота было нечто, способное вселить холодный ужас в сердце отважнейшей собаки. Фокстерьер остановился как вкопанный и также взглянул на кота. Оба молчали, но легко было понять, что между ними происходит следующий диалог. «Кот,
могу ли я быть чем-нибудь вам полезным?»
«Монморанси».
«Нет-нет, благодарю». «Кот, не стесняйтесь высказаться, знаете ли, если вам действительно что-нибудь нужно».
«Монморанси, пятясь вниз по верхней улице».
«О, нет, нисколько, разумеется, не беспокойтесь, я боюсь, что ошибся. Думал, что мы знакомы. Жалею, что потревожил вас».
«Кот».
«Ничуть не бывало. Очень приятно. Вы уверены, что вам ничего не нужно?»
«Монморанси», все продолжая пятиться.
«Ничего, благодарю, ровно ничего. Вы очень добры. Всего хорошего».
«Кот».
«Всего хорошего».
Затем кот снова потрусил по улице, а Монморанси, жалобно поджав то, что называет своим хвостом, возвратился к нам и занял незначительную позицию в арьергарде. Я уверен, что если бы в этот день сказать Монморанси «кошки», он бросил бы на вас жалобный взгляд, как бы желая сказать: «пожалуйста, не надо». После завтрака мы занялись покупками и набили лодку провизией на 3 дня. Джордж объявил, что следует купить овощей. Это очень здоровая пища. По его словам, готовить их легко, и он за это берется. Поэтому мы приобрели 10 килограммов картофеля, 4 килограмма гороха и несколько кочанов капусты. В придачу мы прихватили пирог с мясом, пару пирогов с крыжовником и заднюю часть баранины, да еще фруктов, пирожных, хлеба, масла, варенья, бекона, яиц и иного добра, раздобытого во время наших прогулок по городу. Отбытие наше из Марло я считаю одним из величайших наших успехов. Оно было достойно и внушительно, не будучи в то время показным. Во всех магазинах мы настояли на том, чтобы наши покупки тут же были отправлены вместе с нами. «Будет с нас этих, слушаю, сэр, пошлю их немедленно, мальчик будет на месте раньше вас, сэр», после которых околачиваешься без конца на пристани и по 2 раза возвращаешься в магазин брониться с ними. Мы дожидались, чтобы уложили корзину, потом брали мальчика с собой». Посетили мы немало магазинов, в каждом руководствуясь этим принципом, и в результате к тому времени, как мы с ними покончили, около нас собралась такая прекрасная коллекция мальчиков с корзинами, какой только может желать сердце человека. И наше заключительное шествие посредине верхней улицы по направлению к реке представляло собой величественное зрелище, какого, наверное, давненько не приходилось видеть городку Марло. Порядок процессии был следующий. Монморанси, несущий палку. 2 непредставительных с виду пса, приятели Монморанси. Джордж, несущий плащи и пледы и курящий короткую трубку. Гаррис, пытающийся выступать со свободной грацией, пузатым саквояжем в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой. мальчик из зеленой и мальчик из булочной с корзинами, чистильщик сапог из гостиницы с корзиной, мальчик из кондитерской с корзиной, мальчик из бакалейной лавки с корзиной, длинношерстая собака, мальчик от торговца сыром с корзиной, посторонний человек, несущий мешок, закадычный друг постороннего человека с руками в карманах, курящий короткую глиняную трубку, мальчик от продавца фруктов с корзиной, я, несущий три шляпы и пару ботинок и пытающийся сделать вид, что этого не знаю, шесть маленьких мальчиков и четыре приблудные собаки. Когда мы спустились с пристани, лодочник спросил: «Позвольте, сэр, у вас паровой катер или пассажирский бот?» И очень удивился, узнав, что мы на лодке с двумя гребцами. В это утро у нас было немало хлопот с паровыми катерами. Было это как раз перед неделей гребных состязаний в Хенли. «Да чего я ненавижу паровые катера!» Полагаю, что их ненавидит всякий любитель гребного спорта. Ни разу мне не приходилось видеть парового катера, чтобы не захотелось заманить его в уединенное место реки и там, в уединении и безмолвии, утопить. Паровой катер отличается наглой заносчивостью, обладающей свойством пробуждать все дурные инстинкты моей природы. И я мечтаю о добром старом времени, когда можно было пойти и сказать людям, что о них думаешь, с помощью топора и лука со стрелами. Уже одного выражения лица того, кто стоит на корме, засунув руки в карманы и курит сигару, достаточно, чтобы извинить нарушение мира. А повелительный свисток, предлагающий вам убраться с дороги, может, я в том уверен, обеспечить вердикт убийства с оправдывающими обстоятельствами, если только присяжными будут речные спортсмены. Приходилось им таки свистеть, чтобы спровадить нас с дороги. Если могу так выразиться, не показавшись хвостуном, смею по совести уверить, что одна наша лодчонка в течение одной недели причинила больше неприятностей и задержек встречным паровым катерам, чем все прочие суда на реке вместе взятые. «Идет паровой катер!» — выкрикивает один из нас, завидев вдали неприятеля. И в одно мгновение все уже готово для встречи. Я берусь за веревки руля, Гаррис и Джордж садятся рядом со мной, все трое спиной к катеру, и лодка спокойно выносится на середину реки. Катер идет и свистит, а мы себе потихоньку плывем. Не доходя до нас сотни ярдов, он принимается свистеть, как безумный, и люди на нем перегибаются через борт и ревут, обращаясь к нам. Но мы, хоть убей, ничего не слышим. Гаррис рассказывает нам анекдот про свою мать, из которого ни Джордж, ни я не согласились бы ни за какие блага упустить хотя бы одно словечко. Тут этот катер испускает финальный визг, от которого едва не происходит взрыв котла, и дает задний ход, и выпускает пар, и заворачивает, и причаливает к берегу. Всякий находящийся на катере человек бежит к носу и кричит на нас, и люди на берегу останавливаются и окликают нас, и все прочие лодки останавливаются и присоединяются к обществу, пока вся река на целые мили вверх и вниз по течению не приходит в состояние безумного волнения. Тогда Гаррис прерывает свой рассказ на самом интересном месте, взглядывает с кротким удивлением на Джорджа и говорит: «Помилуй Бог, Джордж, ведь это паровой катер,
А Джордж отвечает: «Да, знаешь ли, мне казалось, будто я что-то слышу». Тогда мы в смущении начинаем суетиться и не знаем, как убрать свою лодку с дороги, а люди на катере толпятся в кучу и поучают нас. «Тяните направо, вы болван! Бросьте левую сторону! Нет, не вы, тот, другой, оставьте веревки!» Говорят вам: «Ну-ка, оба сразу, не сюда, эх вы!» Тут они спускают лодку и приходят к нам на помощь. И после четверти часа труда путь оказывается свободным, и они могут следовать дальше. А мы горячо благодарим их и просим взять нас на буксир. Но они почему-то никогда не соглашаются. Непривычные к реке старые леди всегда бесконечно боятся паровых катеров. Помнится, я однажды путешествовал из Тейнза в Виндзор, часть реки, особенно изобилующая этими чудовищами механики, с тремя дамами упомянутого образца. Было очень интересно. При первом появлении приближающегося парового катера они настояли на том, чтобы высадиться и просидеть на берегу до тех пор, пока он не исчезнет из виду. Они говорили, что им очень совестно беспокоить нас, но что обязанности по отношению к близким воспрещают им безумную опрометчивость. Около Хэмблдонского шлюза у нас вышла вся вода. Поэтому мы взяли свой жбан и отправились к дому шлюзного сторожа за водой. Слово было предоставлено Джорджу. Он изобразил заискивающую улыбку и сказал: «Ах, пожалуйста, не будете ли вы так добры дать нам немножко воды?»
«Разумеется», — ответил старичок. «Возьмите, сколько вам требуется, на всех хватит».
«Очень вам благодарен», — пробормотал Джордж, озираясь.
«Где же вы ее держите?»
«Всегда в одном и том же месте, мой мальчик», — был решительный ответ. «Как раз за вами».
«Я не вижу ее», — сказал Джордж, оборачиваясь.
«Да Господь с вами! Где же ваши глаза?» — отозвался тот и, повернув Джорджа назад, показал ему вверх и вниз по течению.
«Ведь есть таки что видеть, не правда ли?»
«О!» — воскликнул Джордж, уразумев, в чем дело.
«Но мы же не можем пить реку, понимаете ли?»
«Выпить всю реку не получится», — возразил тот. «Но часть выпить можете. Я вот ничего иного не пью в последние 15 лет».
Джордж сказал ему, что его наружность после курса водолечения не является достаточно удовлетворительной рекламой, и что он предпочел бы получить воду из крана. Мы раздобыли ее в одном домике немного дальше по берегу. Сдается мне, что и эта вода также была из реки, если бы мы только знали. Но мы не знали, и все сошло благополучно. Чего глаз не видит, того желудок не отвергает. Позднее, в то же лето, мы все же отведали речной воды. Но попытка оказалась неудачной. Мы спускались вниз по течению и остановились напиться чаю у шлюза, неподалеку от Виндзора. Наш запас воды истощился, и приходилось либо обойтись без чаю, либо взять воды из реки. Гаррис советовал рискнуть. Он уверял, что опасности нет, если только вскипятить воду. Утверждал, что имеющиеся в воде зародыши отравы будут убиты кипячением. Поэтому мы наполнили чайник водой из темзовского шлюза и вскипятили ее. Причем очень усердно следили за тем, чтобы она на самом деле кипела. Мы заварили чай и только что успели удобно расположиться для чаепития, как вдруг Джордж остановил чашку на полпути к губам
и воскликнул.
«Что это?»
«Что? Что?» — спросили мы с Гаррисом.
«Да это!»
— повторил Джордж, глядя на запад. Гаррис и я проследили направление его взгляда и увидели спускавшуюся к нам по медленному течению собаку. Это была наиболее спокойная и мирная из когда-либо виданных мною собак. Никогда я не видел собаки, казавшейся более довольной, более спокойной духом. Она дремотно плыла на спине, выставив прямо кверху все четыре лапы. Была это, так сказать, полновесная собака с хорошо развитой грудью. Она направлялась к нам, безмятежная, величавая и безмолвная, пока не поравнялась с нашей лодкой, и тут среди камышей задержала ход и уютно устроилась на вечер. Джордж сказал, что не хочет чаю, и вылил свою чашку в реку. Гаррис также не испытывал жажды и последовал его примеру. Я выпил уже половину своей чашки, но пожалел об этом. Я спросил Джорджа, не думает ли он, что у меня будет тиф. Он сказал: «О, нет, ему кажется, что я вполне могу избежать его. Впрочем, стоит подождать 2 недели, чтобы узнать наверняка». Мы поднялись вверх от шлюза до Уоргрейва сокращенным путем, ведущим с правого берега на полмили выше шлюза Марша, по тенистой приятной части реки. Причем этим путем сберегается около полмили. Само собой разумеется, вход в него переполнен кольями и цепями, окружен объявлениями, сулящими разнообразные пытки, тюрьму и смерть всякому дерзнувшему прикоснуться веслами к его водам. Удивляюсь, как это прибрежные разбойники не заявляют прав на речной воздух и не угрожают всякому, кто дышит им, штрафом в 40 шиллингов. Но с некоторым умением легко можно миновать колья и цепи. Что же касается досок с объявлениями, если у вас имеется лишних 5 минут и никого не видно поблизости, вы можете сорвать 1 или 2 из них и бросить в реку. На полпути к Уоргрейву мы высадились на берег и позавтракали. И во время этого завтрака мы с Джорджем испытали довольно серьезное потрясение. Гаррис также был потрясен, но не думаю, чтобы потрясение Гарриса могло сколько-нибудь сравниться с тем, что испытали Джордж и я. Случилось это, видите ли, следующим образом. Мы сидели на лужайке ярдах в 10 от воды и только что удобно расположились для еды. Гаррис держал между коленями пирог с мясом и разрезал его. А мы с Джорджем дожидались с тарелками в руках.
«Есть у вас ложка?» — спросил Гаррис. «Мне нужна ложка для соуса».
Корзина стояла у нас за спиной, и Джордж и я оба повернулись достать ее. Не прошло и 5 секунд, как мы снова обернулись, но Гарриса и пирога как не бывало. Поле было широкое и открытое, на сотни ярдов вокруг не виднелось ни дерева, ни кусочка изгороди. Упасть в воду он не мог, потому что мы отделяли его от реки, и для этого ему понадобилось бы перелезать через нас. Джордж и я посмотрели во все стороны, затем уставились друг на друга. «Не похищен ли он на небо?» — спросил я.
«Едва ли могли бы забрать вместе с ним и пирог», — возразил Джордж.
Его возражение показалось мне веским, и мы отклонили небесную теорию.
«Полагаю, — продолжал Джордж, спускаясь к обыденному и доступному, — что произошло землетрясение». Затем добавил с оттенком печали в голосе: «Жалею, что он
разрезал этот пирог. Мы со вздохом еще раз обратили взор к той точке, где в последний раз видели Гарриса и пирог во плоти. И тут кровь застыла у нас в жилах, и волосы встали дыбом на голове. Мы увидали голову Гарриса, одну только голову, торчащую прямо из высокой травы, с очень красным лицом, выражавшим глубочайшее негодование. Джордж опомнился первым.
«Говори!» — закричал он. «И скажи нам, жив ли ты или умер, и где остальная твоя часть?»
«Ох, не будь глупым ослом», — сказала голова Гарриса. «Право думаю, что вы сделали это нарочно».
«Сделали что?» — воскликнули Джордж и я.
«Да посадили меня сюда! Дурацкая шутка! Эй вы, ловите пирог!»
И из самой земли, как нам казалось, возник пирог, сильно пострадавший, а вслед за ним выкарабкался и Гаррис. Измятый, грязный и мокрый. Оказалось, что он уселся, сам того не зная, на самом краю канавы, прикрытой высокой травой, и, чуть отклонившись назад, слетел вниз вместе с пирогом. Он говорит, что никогда еще в жизни не был так удивлен, когда почувствовал, как проваливается сквозь землю, не имея ни малейшей возможности сообразить, что происходит. Сперва он подумал, что настал конец света.
Гаррис до сего дня уверен, что мы с Джорджем подстроили все заранее. Так неправедное подозрение преследует даже невиннейшего, ибо, как говорит поэт, кто избегнет клеветы? В самом деле, кто?
Глава 14. Уоргрейв. Восковые фигуры. Соннинг. Наше рагу. Монморанси саркастичен. Бой между Монморанси и чайником. Джордж учится играть на банджо. Не встречает поощрения. Препятствие на пути музыканта-любителя. Как учится играть на волынке. Гаррису после ужина становится грустно. Джордж и я идем прогуляться. Возвращаемся вымокшие и голодные. В Гаррисе замечается странность. Гаррис и лебеди. Замечательная история. Гаррис проводит тревожную ночь. После ленча нам подвернулся ветерок, тихо проведший нас мимо Уоргрейва и Шиплейка. Милую старую картину являет смягченный дремотным солнечным светом летнего дня Уоргрейв, когда плывешь мимо и видишь его приютившимся в изгибе реки, и воспоминание об этой картине долго не изглаживается из памяти. Георгий, убивающий дракона, заслуживает отдельного комментария. Он разрисован с одной стороны членом Королевской академии Лесли, а с другой — Ходжесом, принадлежащим к той же корпорации. Лесли изобразил поединок. Ходжес измыслил сцену после боя. Георгий, сделав свое дело, наслаждается пинтой пива. Автор Сентфорда и Мартена Дэй жил и, что делает городу еще более чести, был убит в Уоргрейве. В церкви имеется плита памяти миссис Сары Хилл, завещавшей 1 фунт стерлингов ежегодно для распределения его в день Пасхи между 2 мальчиками и 2 девочками, никогда не бывшими непочтительными к родителям, никогда, насколько известно, не сквернословившими, не говорившими неправдой, не воровавшими и не бившими окон. Подумать только, отказаться от всего этого ради 5 шиллингов в год, стоит ли того?
В городе ходит молва, что однажды, много лет назад, объявился мальчик, действительно никогда не делавший всего этого. Или, по крайней мере, не делавший этого, насколько известно, что только от него и требовалось, и таким образом заслуживший венок славы. После этого его в течение 3 недель показывали в городской ратуше под стеклянным колпаком. Что сделалось с тех пор с деньгами, никому не известно. Говорят, что их регулярно вручают ближайшему музею восковых фигур. Шиплейк — очаровательный городок, но его не видно с реки, так как он стоит на горе. В Шиплейкской церкви венчался Теннисон. Вверх до Сонинга река извивается между множеством островков и все время спокойно, молчаливо и пустынно. По берегам ее мало кто ходит, разве лишь иногда в сумерки 1-2 парочки деревенских влюбленных. Ари и лорд Фицнудл остались позади в Хенли, а унылый грязный Рединг еще впереди. Это часть реки, одно из тех мест, где грезится о минувших днях, исчезнувших лицах и о том, что могло бы быть, да не было. Черт его побери совсем. В Сонинге мы высадились и пошли пройтись по деревне. Это наиболее волшебный уголок по всей реке, более похожий на деревушку в театре, нежели на настоящую деревню из кирпича и глины. Каждый домик тонет в розах, и теперь, в начале июня, они распустились все до единой облаками нежного великолепия. Если побываете в Сонинге, остановитесь у быка за церковью. Сущая картинка — это старая деревенская харчевня с зеленым четырехугольным двором спереди, где по вечерам на скамьях под большими липами собираются старички попить пиво и посудачить о деревенской политике. С низкими своеобразными комнатами, решетчатыми окнами, неуклюжими лестницами и извилистыми коридорами. Мы бродили по славному Соннингу с часок или около того, а потом, так как было слишком поздно, чтобы успеть миновать Рединг, решили возвратиться на один из островков Шиплейка и там переночевать. Было еще рано, когда мы устроились, и Джордж сказал, что как раз у нас времени вдоволь. Грешно не воспользоваться случаем, чтобы приготовить настоящий шикарный ужин. Он объявил, что покажет нам, что можно сделать на реке в области кулинарного искусства, и предложил из имевшихся овощей и холодного мяса, а также всякого рода остатков, смастерить ирландское рагу. Мысль казалась заманчивой. Джордж набрал топливо и развел огонь, а Гаррис и я принялись чистить картофель. Никогда бы не подумал, что чистка картофеля — такое крупное предприятие. Дело оказалось сложнейшим в своем роде из всех, в которых мне приходилось участвовать. Начали мы бодро, можно даже сказать, игриво. Но наша веселость испарилась раньше, чем мы покончили с первой картофелиной. Чем больше мы чистили, тем больше, по-видимому, оставалось шелухи. К тому времени, как мы удалили всю шелуху и все ростки, картофеля вовсе не осталось, или так мало, что не стоило о том говорить. Джордж пришел взглянуть на него. Он был величиной с земляной орех. Тогда он сказал: «А, так не годится. Вы портите его. Надо его скоблить». Тогда мы стали скоблить. И это оказалось еще труднее. У него всегда такие необыкновенные формы у картофеля. Все шишки да бородавки да впадины. Мы усидчиво работали в течение 25 минут и очистили 4 картофелины. На этом мы уперлись. Мы объявили, что остальная часть вечера нам потребуется, чтобы отскоблить самих себя. Я не знавал ничего равного картофельной шелухе в смысле почкотни. Трудно было поверить, что картофельная шелуха, в которой стояли наполовину задохнувшись Гаррис и я, могла происходить от четырех картофелин. Это доказывает, чего можно достигнуть заботливостью и бережливостью.
Джордж объявил, что бессмысленно класть всего четыре картофелины в ирландское рагу. Поэтому мы вымыли их еще с полдюжины и положили туда же нечищенными. Еще мы прибавили кочан капусты и полкружки гороху. Джордж все перемешал и сказал, что остается много места, ввиду чего мы перетасовали обе корзины, выбрали все, что нашлось остатков, и положили их в кастрюлю. Оставалось полпирога со свининой и кусок холодного вареного бекона. Они отправились туда же. Потом Джордж разыскал жестянку с остатками маринованной лососины и также вывернул ее в котелок. Он объявил, что в этом преимущество ирландского рагу. Можно избавиться от кучи лишнего добра. Я выудил два лопнувших яйца, и мы спровадили их туда же. Джордж сказал, что соус будет гуще. Не помню, какая еще вошла туда приправа, но знаю, что ничто не пропало даром. Припоминаю даже, что под конец Монморанси, все время выказывавший большой интерес к происходившему, удалился с озабоченным и задумчивым видом и возвратился несколько минут спустя с мертвой водяной крысой во рту, который, очевидно, желал пожертвовать ради общего дела. В саркастическом ли духе или с искренним желанием угодить, решить не берусь. Произошел спор о том, должно ли нам воспользоваться крысой или нет. Гаррис сказал, что она прекрасно сойдет в общей мешанине, и что тут годится всякий пустяк. Но Джордж стоял на традиции. Он никогда не слыхал, чтобы клали крыс в ирландское рагу. И считает, что надежнее быть осторожным и избегать нововведений. Гаррис возразил. Если никогда не пробовать ничего нового, как узнать, на что оно похоже? Такие-то люди, как ты, и тормозят мировой прогресс. Подумай о том человеке, который впервые отведал немецкую колбасу. Ирландское рагу удалось на славу. Не думаю, чтобы я когда-либо находил столько удовольствия в еде. В нем было что-то новое и своеобразное. Старые известные яства так приедаются, а здесь было блюдо с новым ароматом, со вкусом, не похожим ни на какое иное блюдо на земле. Да вдобавок еще такое питательное. Как выразился Джордж, в нем было что поесть. Горох и картофель могли бы быть помягче. Ну да, у нас у всех зубы хорошие, так что это не важно. Что же касается подливки, это была сущая поэма. Немного жирно, пожалуй, для слабого желудка, но зато уж и питательно. Закончили мы пирогом с вишнями и чаем. Во время чая Монморанси сразился с чайником и потерпел поражение. Все время путешествия он обнаруживал большое любопытство к чайнику. Бывало, сидит и смотрит на него, пока он кипит, с недоумевающим выражением, пытаясь время от времени раззадорить его рычанием. Когда чайник начинает плеваться и пускать пар, он принимает это за вызов и жаждет сразиться с ним. Но всегда в этот самый момент кто-нибудь уносит его добычу, не давший ему ухватить ее. В этот день он решил, что не даст себя опередить. При первом же звуке, изданном чайником, он встал рыча и приблизился к нему в угрожающей позе. Чайник был маленький да удаленький. Возьми да и плюнь в него. «А, так вот ты как!» — зарычал Монморанси, оскалив зубы. «Я тебя научу дразнить трудящуюся почтенную собаку. Дрянной ты, длинноносый, грязный, негодяй. А ну-ка, кто кого?»
и бросился на бедный чайничек и схватил его за нос. Тогда в вечернем воздухе прозвучал леденящий душу вопль, а Монморанси оставил лодку и трижды проделал гигиеническую прогулку вокруг острова со скоростью 35 миль в час, время от времени останавливаясь, чтобы зарыть нос в холодный ил. С этого дня Монморанси стал относиться к чайнику со смесью почтения, подозрения и ненависти. Где бы он его ни увидел, он тотчас начинал ворчать и быстро пятиться назад, припрятав хвостик. А в ту минуту, как чайник ставили на спиртовку, проворно вылезал из лодки и просиживал на берегу до окончания чаепития. После ужина Джордж достал банджо и хотел играть на нем, но Гаррис запротестовал. Сказал, что у него болит голова и что он не чувствует себя в силах так много стерпеть. Джордж, наоборот, полагал, что музыка поможет Гаррису. Музыка нередко успокаивает нервы и унимает головную боль. И он издал две или три ноты, только чтобы показать Гаррису, на что оно похоже. Гаррис сказал, что предпочитает головную боль. Джордж так и не выучился играть на банджо до сего дня. Слишком уж мало он встречал поощрения. В то время как мы были на реке, он попытался было раза два поупражняться вечерком, но не тут-то было. Одних только речей Гарриса было бы достаточно, чтобы хоть кого привести в уныние. А вдобавок еще Монморанси усаживался и выл непрерывно во все время упражнения.
«На кой черт ему требуется выть, когда я играю?»
— с негодованием восклицал Джордж, целясь в него сапогом.
«На кой черт тебе требуется играть, когда он воет?» — возражал Гаррис, перехватывая на лету сапог.
«Оставь ты его в покое, он не может не выть. У него музыкальный слух, и твоя игра заставляет его выть». Поэтому Джордж решил отложить изучение банджо до возвращения домой. Но даже и тогда обстоятельства мало ему благоприятствовали. Миссис П. все приходила и заявляла, что очень сожалеет. Лично она с удовольствием слушает его игру, но дама с верхнего этажа находится в очень чувствительном состоянии здоровья, и доктор боится, как бы это не отразилось на ребенке. Тогда Джордж придумал выходить с банджо по ночам и упражняться в сквере. Но обыватели пожаловались полиции, которая однажды ночью выставила караул и изловила его. Улики оказались налицо, и его обязали соблюдать молчание в течение 6 месяцев. После этого он, видимо, утратил охоту к игре. Раза два по истечении полугодия он все-таки произвел слабые попытки возобновить занятия, но встретил прежнюю холодность. Тоже без участия со стороны света. А немного погодя и вовсе отчаялся, сделал объявление о продаже своего инструмента с большой уступкой. За ненадобностью для владельца. И ударился в изучение карточных фокусов. Неутешительное должно быть дело обучение игре на музыкальном инструменте. Можно бы подумать, что общество ради самого себя должно всеми силами помогать человеку приобрести умение играть на музыкальном инструменте. Но ничуть не бывало. Я знал одного юношу, изучавшего игру на волынке, и вы не поверите, сколько ему пришлось встречать противодействия. Да даже от членов собственной семьи он не получал того, что можно бы назвать активным сочувствием. Отец его с самого начала был против и высказался вполне определенно по этому поводу. Пытался было мой приятель вставать рано поутру для упражнений, но ему пришлось отказаться от этого из-за сестры. Она была несколько религиозного склада и находила, что греховно начинать день с такого занятия. Тогда он принялся взамен просиживать по ночам и играть, после того, как все семейство уже улеглось спать. Но и тут дело не выгорело, потому что дом приобрел из-за него дурную славу. Возвращаясь поздно ночью по домам, люди останавливались на улице послушать, а на другой день разносили по всему городу, что ночью у мистера Джефферсона совершено страшное преступление. Причем описывались крики жертвы, грубая ругань и богохульство убийцы, за которыми следовала мольба о пощаде и замирающее хрипение умирающего. Тогда ему разрешили упражняться в дневное время в черной кухне при закрытых дверях. Но, несмотря на эти предосторожности, наиболее удачные его пассажи все же проникали в гостиную и расстраивали его бедняжку-мать почти до слез. Она утверждала, что они напоминают ей о покойном отце. Бедняга был проглочен акулой во время купания у берегов Новой Гвинеи. Но в чем здесь заключалась связь, она не умела объяснить. Тогда ему выстроили шалаш в конце сада, за четверть мили от дома, и вынуждали его таскать туда волынку, когда ему хотелось поупражняться. Иногда в доме появлялся посетитель, ничего не знавший обо всем этом. Его забывали предостеречь. Он отправлялся пройтись по саду и неожиданно слышал эту волынку, не будучи к ней подготовленным и не зная, что это такое. Сильный духом человек обыкновенно отделывался нервным припадком, но человек средних способностей нередко впадал в острое помешательство. Надо признаться, что в первоначальных попытках любителя волынки действительно есть что-то печальное. Я сам это чувствовал, внимая своему юному другу. Инструмент, как видно, тяжел для исполнителя. Необходимо, начиная, набрать достаточно дыхания для всего мотива. Так я заключаю, по крайней мере, из исполнения Джефферсона. Начинал он великолепно, с дикого, полного боевого звука, воодушевляюще действовавшего на слушателя. Но по мере продолжения звук становился все слабее и слабее, а последнее колено обыкновенно прерывалось наполовине свистом и шипением. Требуется хорошее здоровье, чтобы играть на волынке. Юный Джефферсон научился играть только одну мелодию, но я ни разу не слыхал, чтобы кто-либо жаловался на скудость его репертуара. Мелодия эта была «До Кэмпбеллы идут ура-ура». Так он говорил, хотя отец его всегда уверял, что это колокольчики Шотландии. Никто не был в точности уверен, что оно такое, но все соглашались, что характер музыки шотландский. Посторонним предоставлялось угадывать три раза, и каждый угадывал другой мотив. Гаррис стал очень неприятен после ужина. Полагаю, что в том виновата рагу. Гаррис не привык к изысканному столу, поэтому мы с Джорджем оставили его в лодке, а сами пошли пошататься по Ханли. Он сказал, что выпьет рюмочку виски, выкурит трубку, а потом все приготовит на ночь. Возвратившись, мы должны его окликнуть, и он приплывет за нами с острова с лодкой. «Не засни только, старина», — сказали мы, отправляясь. «Не очень-то заснешь с этим рагу в желудке», — буркнул он, отчаливая обратно к острову. Хенли готовился к регате и был полон суеты. В городе нам встретилось немало знакомых, и в их приятном обществе время прошло как-то незаметно. Было уже около 11 часов, когда мы отправились в обратный 4-мильный поход, отделявший нас от дома, как мы уже привыкли называть свое суденышко. Ночь была унылая, холодноватая, сеял мелкий дождик. Шагая по темным, безмолвным полям и тихо переговариваясь о том, туда ли мы идем, куда следует, мы представляли себе уютную лодочку с просвечивающим сквозь натянутую парусину ярким огоньком. Воображали себе Гарриса, Монморанси и Виски и мечтали быть с ними вместе. Перед нами встала вся картина. Внутри мы сами, усталые и слегка проголодавшиеся, снаружи мрачная река и бесформенные деревья, а под ними, как гигантский светящийся червяк, наша милая старая лодка, такая уютная, теплая и веселая. Мы видели себя за ужином, пощипывающими холодное мясо и передающими друг другу ломти хлеба. Нам слышался бодрый стук ножей, веселый смех, наполняющий все пространство и вырывающийся из-под навеса в темную ночь. И мы прибавили шагу, дабы поскорее осуществить видение. Наконец мы напали на бечевник, что очень нас обрадовало, ибо до того времени мы не были уверены, направляемся ли мы к реке или от нее. А когда чувствуешь себя усталым и готовым на боковую, такого рода сомнения очень досадны. Мы миновали Шиплейк в ту минуту, когда часы звонили 11:45. Тут Джордж задумчиво спросил: «Не помнишь ли ты случайно, который это был из островов?» «Нет», — ответил я, также призадумавшись, — «не помню». «Сколько их всего?»
«Всего 4, — сказал Джордж. «Все будет в исправности, если только он не спит».
«А если спит?» — спросил я.
Но мы отказались останавливаться на этой мысли.
Поравнявшись с первым островом, мы начали кричать, но ответа не было. Пошли мы ко второму, и там попытались, и получился тот же результат.
«О, теперь я вспомнил!» — сказал Джордж. — Это был третий остров.
И мы с надеждой побежали к третьему и стали звать. Никакого ответа. Дело принимало серьезный оборот. Было уже больше полуночи. Гостиницы в Шиплейке и Хенли битком набиты в эту неделю. Не могли же мы обходить жителей и поднимать их посреди ночи, спрашивая, не сдают ли они комнаты. Джордж предложил вернуться в Хенли и напасть на полисмена, чтобы заручиться таким образом ночлегом в полицейском доме. Но тут возникло сомнение. Что, если он только воздаст нам тумаком за тумак и откажется нас арестовать? Невозможно также провести всю ночь в сражениях с полисменами. Вдобавок нам вовсе не хотелось пересолить и засесть на 6 месяцев в тюрьму. Мы отчаянно окликали то, что казалось нам в темноте 4-м островом, но все с одинаковым успехом. Дождь теперь лил как из ведра и, очевидно, зарядил надолго. Мы промокли до костей, иззябли и приуныли. У нас появилось сомнение, точно ли имеется всего 4 острова, а не больше, и точно ли мы находимся вблизи от них, и вообще не дальше ли мы от того места, где нам подобает быть, или же в другом конце реки. Все казалось таким незнакомым в темноте. Мы начинали понимать страдания малюток в лесу. Как раз, когда мы потеряли всякую надежду... Да, я знаю, что это тот самый момент, в который случаются события в сказках и романах, но я в этом не виноват. Начиная писать эту книгу, я решил быть строго правдивым во всех подробностях и буду им, хотя бы даже приходилось для этого пользоваться избитыми фразами. Это на самом деле случилось тогда, когда мы потеряли всякую надежду. Итак, когда мы потеряли всякую надежду, я вдруг заметил в некотором отдалении от нас вниз по реке странный и таинственный свет, мерцавший среди деревьев на противоположном берегу. С минуту мне вспоминались привидения. Такое это было туманное и загадочное мерцание. Но тут же меня осенила мысль, что это наша лодка —
и я огласил реку таким воплем, от которого сама ночь, вероятно, подпрыгнула в постели. Мы прислушались, затаив дыхание, и, наконец, о божественная музыка темноты, послышался ответный лай Монморанси. Снова мы закричали достаточно громко, чтобы разбудить семерых спящих. Никогда не мог понять, почему требуется больше шума, чтобы разбудить семерых спящих, чем одного. И после того, что нам показалось часом, но было, вероятно, 5 минутами, мы увидали освещенную лодку, медленно подползавшую к нам в потемках, и услыхали заспанный голос Гарриса, спрашивающего, где мы. В Гаррисе замечалась какая-то необъяснимая странность. Это была не только обыкновенная усталость. Он уткнул лодку в такое место берега, откуда нам было совершенно невозможно забраться в нее, и тотчас заснул. Потребовалось невероятное количество крика и брани, чтобы снова разбудить его и добиться от него толку. Но, в конце концов, нам это удалось, и мы очутились в лодке. Входя в нее, мы заметили, что у Гарриса печальное выражение лица, дающее представление о человеке, который прошел через тяжкое испытание. Мы спросили, не случилось ли что-нибудь, и он отвечал: «Лебеди». Оказывается, что мы остановились поблизости от лебединого гнезда. И вскоре после того, как мы с Джорджем ушли, лебедиха вернулась домой и подняла целый скандал. Гаррис отогнал ее, она ушла и привела с собой своего старика. Гаррис говорит, что у него с ними произошло подлинное сражение, но храбрость и искусство, наконец, восторжествовали, и он победил их. Полчаса спустя они возвратились с 18 другими лебедями. Произошло, вероятно, ужасающее побоище, насколько мы могли заключить из рассказа Гарриса. Лебеди пытались вытащить его и Монморанси из лодки и утопить их. Он же геройски защищался в течение 4 часов и убил великое множество лебедей. И все они уплыли прочь, чтобы умереть.
«Сколько, ты сказал, было лебедей?» — спросил Джордж.
32, — сонно отозвался Гаррис. «Ты только что говорил 18, — заметил Джордж. «И не думал, — проворчал Гаррис. Я сказал 12, что я считать не умею». Истинные обстоятельства, касающиеся этих лебедей, так и остались нам неизвестными. Мы стали расспрашивать о них Гарриса поутру, но он сказал, какие лебеди, и, как видно, решил, что мне и Джорджу пригрезилось. Ох, какое блаженство вновь очутиться в лодке после всех наших испытаний и страхов! Мы с Джорджем плотно поужинали и охотно запили бы ужин грогом, когда бы только нашли виски, но нам это не удалось. Попробовали мы допросить Гарриса о том, что он сделал с ним, но Гаррис, очевидно, никак не мог понять ни что мы подразумеваем под словом «виски», ни вообще о чем мы говорим. Монморанси, по-видимому, смекал кое-что, но ничего не сказал. Я хорошо спал в эту ночь. И спал бы еще лучше, когда бы не Гаррис. Мне смутно припоминается, что я просыпался, по крайней мере, 12 раз. И каждый раз видел Гарриса бродящим по лодке с фонарем и разыскивающим свои пожитки. Как видно, он мыкался с ними всю ночь. 2 раза он поднимал Джорджа и меня, чтобы посмотреть, не лежим ли мы на его брюках. Джордж совсем взбесился 2-й раз. «На кой черт тебе брюки посреди ночи?» — спросил он с негодованием. «Почему ты не можешь лечь и уснуть?»
Когда я проснулся в следующий раз, он был очень озабочен тем, что не может найти носков. А в последнем моем туманном воспоминании я почувствовал, что меня перекатывают на бок, а голос Гарриса бормочет что-то, удивляясь, куда это мог провалиться его зонтик».